Через день, 6 августа, министры заседали вновь, и секретная часть началась с того же. Горемыкин доложил, что он сообщил государю о суждениях министров, и его величество, в принципе, одобрил отмену черты еврейской оседлости в отношении городов. На что он не согласился в 1906 году, когда настаивал Столыпин. Нужда убеждает. В это летнее отступление 1915 года отрыгались России три раздела Польши. Кривошеин. Интересы народного хозяйства давно требуют привлечения широкой предприимчивости. Перенос западной окраины еврейских предприятий даст толчок развитию промышленности и обеспечит подъем местной жизни. Евреи встряхнут сонное царство и растревожат изленившееся на покровительственной системе русское купечество. Да уже и теперь в самых исконных русских городах немало евреев, но по преимуществу богатых. Рухлов. Мое чувство и сознание протестуют, что военные неудачи отзываются в первую очередь льготами евреям. И еще, тут говорилось о финансовых и военных соображениях в пользу жеста. Но достаточно припомнить роль евреев в событиях 1905 года. И какой процент иудеев приходится на лиц, ведущих революционную пропаганду и участвующих в подпольных организациях. Я категорически отказываюсь дать свою подпись, но не считаю себя вправе заявлять разногласия и переносить бремя столь кардинального вопроса на русского царя. Щербатов. Конечно, Сергей Васильевич глубоко прав, указывая на разрушительное влияние еврейства. Но что же нам остается делать, когда нож приставлен к горлу? А деньги в еврейских кругах. Барк, финансы. Не мы создали этот острый момент, а те, кого мы тщетно просили воздержаться от возбуждения еврейского вопроса казацкими нагайками. Сейчас заграничный рынок для нас закрыт, и мы там не получим ни копейки. Мне откровенно намекают, что нам не выйти из затруднений, пока не будет сделано демонстративных шагов в еврейском вопросе. Иного выхода я, как министр финансов, не вижу. Времена Минина и Пожарского, по-видимому, не повторяются. Кривошеин. Я тоже привык отождествлять русскую революцию с евреями, но, тем не менее, подписываю акт о льготах. Будемте спешить. Нельзя вести войну сразу и с Германией, и с еврейством. Это непосильно даже для такой могучей страны, как Россия. Хотя генерал Янушкевич и держится другого мнения. Обсуждения исчерпались, стали готовить форму проведения. Горемыкин. В настоящих условиях недопустимо возбуждение в Государственной Думе прений по еврейскому вопросу. Они могут принять опасные формы и явиться поводом к обострению национальной розни. Нет уверенности в благополучном прохождении законопроекта. И длительный законодательный порядок лишит меру необходимой демонстративности и характера милости. Харитонов. Поверьте мне, никто и не пикнет о незакономерности и не станет протестовать. Не только кадеты и более левые, но и октябристы сочтут долгом приветствовать акт. Какие тут запросы и протесты? Барк. Французские Ротшильды искренне желают помочь союзникам в победе над Германией. И Китченер неоднократно повторял, что для успеха войны одним из важных условий является смягчение режима для евреев в России. Наше сегодняшнее постановление крайне благоприятно отразится на наших финансах. Однако этого не произошло. В августе же союзники потребовали для начала отправить в Англию и Америку четвертую часть русского золотого запаса для обеспечения платежей по военным заказам. Харитонов. Значит, с ножом к горлу прижимают нас добрые союзники. Или золото давай, или на грош не получишь. Дай бог им здоровья. Но так приличные люди не поступают. Кривошеин. Даже сам Шингарев не одобряет поведение Лондона и Парижа. Они восхищаются нашими подвигами для спасения союзных фронтов ценою наших поражений, миллионами жертв, которые несет Россия. А в деньгах прижимают не хуже любого ростовщика. А Америка пользуется обстановкой нажиться на несчастье Европы. Шаховской. Итак, мы под ультиматумом наших союзников. Барк, да. Если мы откажемся вывести золото, то американцы будут требовать с нас золотом за каждое ружье. Затем стали обсуждать, какие же встречные условия выставить влиятельным еврейским кругам, чтобы они воздействовали на еврейскую массу в смысле прекращения революционной агитации, а также к перемене направления печати. А тем временем еще на заседании 6 августа ожидала министров новая встряска. До этой минуты во всем обмене мнениями генерал Поливанов принимал малое участие. Он сидел мрачно, и обычное у него подергивание головы и плеча проявлялось особенно сильно. Затем Горемыкин попросил его сообщить о положении на театре войны. Раньше Сухомлинов не баловал их такими сообщениями, ибо и сам не был осведомлен никогда. Поливанов приступил с охотой. Как за ним заметили, чем мрачнее и безнадежнее были его сообщения, он всегда их сгущал и преувеличивал, тем удовлетвореннее он выглядел, если не радостней. Он сообщал, как будто о крушении противника. Так и сегодня он нарисовал картину разгрома. Можно каждую минуту ждать непоправимой катастрофы. Армия уже не отступает, а попросту бежит. Малейший слух о неприятеле вызывает панику и бегство целых полков. Пока спасает наша артиллерия. Но снарядов почти нет. Ставка окончательно потеряла голову. Противоречивые приказы, метание из стороны в сторону, психология отступления проела весь организм ставки. Вне пресловутого заманивания пространством не видит никакого исхода. Никакого исхода. И по всем статьям очевидно, для спасения России ставку надо менять. Всем советам министров просить государя менять ставку. Но нет, еще худшее приготовил Поливанов для своих коллег. Как ни ужасно то, что происходит на фронте, есть еще одно гораздо более страшное событие, которое угрожает России. Я сознательно нарушу служебную тайну и данное мною слово до времени молчать. Сегодня утром Его Величество объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в Верховное Главнокомандование. И тут среди министров поднялось сильнейшее волнение. Все заговорили сразу, и поднялся такой перекрестный разговор, что невозможно было уловить никого отдельно. Поразительно, казалось бы, насточертела им всем самоуправная ставка и оголтелый великий князь с интриганом Янушкевичем. Казалось бы, вот теперь-то, когда государь возьмет Верховное Главнокомандование, только и могло оправдаться действующее положение о полевом управлении войск. Ничего и менять не надо. Но нет. Именно этой новостью министры были оглушены более всего. Поливанов, зная подозрительность государя и его упорство в решениях личного характера, я пытался с величайшей осторожностью его отговаривать. Сейчас, по состоянию наших сил, нет надежды добиться хотя бы частных успехов, тем более надеяться на приостановку победного шествия немцев. Я не счел себя вправе умолчать о возможных последствиях во внутренней жизни страны, если личное предводительствование царя не остановит продвижение неприятеля. Подумать жутко, какое впечатление произведет на страну, если государю пришлось бы от своего имени отдать приказ об эвакуации Петрограда или Москвы. Его Величество ответил, что все им взвешено и решение неизменно. Щербатов. Именно теперь, в самый неблагоприятный момент, рост революционных настроений, в письмах, полученных через военную цензуру, во многом винят самого государя, а великий князь, несмотря на все происходящее на фронте, не потерял своей популярности и пользуется благорасположением среди думцев за свое отношение к общественным организациям, то есть земгору. В этом и был ключ. А вдруг царь станет ограничивать земгор? Общественность истолкует неприязненно. Народное впечатление будет глубоко задето. За что сняли великого князя? И как же быть его фотографией всюду? И как же государь, став верховным, сможет отлучаться в столицу? Да со времен Петра I цари не становились сами во главе армии. И если его величество отправится на фронт, я не могу поручиться за безопасность царского села. Войск там почти нет, полиции недостаточно. Кучка предприимчивых злоумышленников, и гарнизон окажется в тяжелом положении. От сообщенного легко потерять равновесие. Гремыкин. Я должен подтвердить слова военного министра. Его Величество уже несколько дней назад предупредил меня. А я предупреждал вас с осторожностью касаться вопроса отставки. Сазонов, как же вы могли скрыть от своих коллег по кабинету эту опасность? Решение государя пагубно. Гремыкин. Я не считал для себя возможным разглашать то, что государь повелел мне хранить в тайне. Я сейчас говорю об этом лишь потому, что военный министр счел возможным нарушить тайну и предать ее огласке без соизволения его величества. Я человек старой школы. Для меня высочайшее повеление — закон. Должен сказать, что вы никакими доводами не убедите государя отказаться от задуманного им шага. В данном решении не играют роли ни интриги, ни чьи-либо влияния. Оно подсказано сознанием царского долга. Я также просил отложить это решение до более благоприятной обстановки, но государь, отлично понимая риск, не хочет отказаться. Нам остается склониться перед волей нашего царя и помочь ему. Сазонов. Бывают обстоятельства, когда обязанность верноподданного настаивать перед царем. Надо учитывать и то, что увольнение великого князя произведет крайне неблагоприятное впечатление на наших союзников, которые в него верят. Нельзя скрывать и того, что за границей мало верят в твердость характера государя и боятся окружающих его влияний. Кривошеин. Вполне соответствует душевному складу государя и мистическому пониманию своего царского призвания. Но абсолютно неподходящий момент. И правительство поставлено предрешенно перед актом такой величайшей исторической важности. Ставится ребром судьбы России и всего мира. Протестовать, умолять, настаивать, просить, удержать его величество от бесповоротного шага. Ставится вопрос о судьбе династии, о самом троне. Наносится удар монархической идеи, в которой вся сила и будущность России. Народ еще с Ходынки и японской кампании считает государя несчастливым, незадачливым. Напротив, великий князь — это лозунг, вокруг которого объединяются великие надежды. Нужно иметь особенные нервы, чтобы выдерживать все происходящее. Щербатов. Решение государя будет истолковано как влияние пресловутого Распутина. Об этом влиянии уже идут толки в Государственной Думе, и я боюсь, как бы не возник скандал. Харитонов даже пугал, как бы нервный, впечатлительный, самолюбивый великий князь не оказал ставки сопротивления. Поливанов разводил руками. Все может быть. Другие отклонили, но поверили. Барк. Решение его величества ухудшит наш кредит. Царь во главе армии — это наша последняя ставка. Шаховской. Просить аудиенции всему совету министров и умолять государя о пересмотре решения. Все были напряжены сверх меры, и только преклонный председатель сохранял покойное углубление в отстраненную мудрость. Он был председателем и того правительства год назад, когда они дружно отговорили государя брать главнокомандование. Гремыкин. Я против такого коллективного выступления. Вы знаете характер государя и какое впечатление на него производят подобные демонстрации. Государю и без того нелегко, чтобы нам еще тревожить его нашими протестами. Я уже все сделал, чтобы удержать государя, но решение его непоколебимо. Я призываю вас преклониться перед волею его императорского величества, сплотиться вокруг него в тяжелую минуту и посвятить все силы нашему монарху. Но обновленный, олиберальный совет министров уже был не таков, чтобы слишком возвышенный призыв председателя произвел тут впечатление. Даже не все и вслушались, продолжали горячо о том, как отговаривать. Кривошеин смотрел на Гремыкина с грустью и удивлением. Он сам его на этот пост предложил, и полтора года старик дружественно соглашался, выполнял, ладил, и вот первый раз он упорно закрепился на своем. И вот когда Кривошеин пожалел, что не взял премьера. Теперь, хоть и пренебрегая стариком, не могли министры без своего председателя обращаться коллективно. Оставалось все умоления государя поручить Поливанову, кому и доверена была тайна. Все были возбуждены и даже раздражены, как мог государь принять такое решение, не посоветовавшись с правительством. А государь уже несколько месяцев готовился к этому решению. Он никогда не мог простить себе, что во время японской войны не поехал стать во главе действующей армии. Долг царского служения в момент опасности быть среди войск. В первые дни нынешней войны государь твердо хотел брать на себя верховное главнокомандование, но в те дни его отговорила сплотка негодующих министров. А дядя Николаша, его бывший эскадронный в гусарском полку, стал очень видное лицо в русской армии и мог пока, естественно, возглавить ее. И так был назначен верховным главнокомандующим, хотя государыня уже и тогда была против этого назначения. С тех пор государь постоянно сожалел, что не взял на себя своего естественного жребия. Его многочисленные поездки на фронты и смотры полков были попыткой соединиться с армией, хотя бы и помимо ставки. Он любил свою армию и себя в армии, и ревновал к Николаше. Теперь же, когда на фронте наступила катастрофа, Николай тем более считал своим священным и мистическим долгом стать во главе войск, вместе с ними победить или погибнуть. К тому же переход на военное существование обещал освободить его от тягостных тыловых проблем, размышлений, министерских приемов и петербургских сплетен. Государыня давно уже разделяла такое его решение и укрепляла в нем. Еще с первой военной осени она заподозрила, что Николаша, пользуясь верховным главнокомандованием, хочет перенять себе трон. Подтверждение этого она видела затем во многих действиях и манерах Николая Николаевича. Он не делал государю регулярных военных докладов. Минуя государя, вызывал к себе в ставку министров для объяснений и указаний, и ряд дел государь получал уже решенными в ставке помимо него. Николай Николаевич слишком много занимался делами всего государства, а не фронта. Разжигали и подпольные открытки с изображением Николая Николаевича и подписью «Николай III». Нам сохранились те из настойчивых внушений государыни, которые были высказаны в письмах во время разлук. Помещая их рядом с публичными выступлениями других лиц, причем прием неравноправный, мы надеемся на смягчающую поправку читателя. Может быть, те все среди близких выражались и грубей. Он старается играть твою роль. Перед Богом и людьми никто не имеет права, как он это делает. Он наделает беды, а потом тебе будет трудно исправить. Он так мало понимает во внутренних делах и нашу страну, но импонирует министрам громким голосом и жестикуляцией. Все возмущены, что министры отправляются с докладами к нему. Говорят, что государя лишили власти. Нашего друга и меня одинаково поразило, что Николаша, отвечая губернаторам, составляет телеграммы в твоем стиле. К тому ж, это вина Николаша и Витте, что вообще существует Дума. Николаша далеко не умен, упрямый, его ведут другие, его подстерегают его черногорки. Он действовал неправильно, к твоей стране, к тебе и к твоей жене. И так как он пошел против человека, посланного Богом, его дела не могут быть угодны Богу, и мнения его не могут быть правильны. Человек, который сам стал предателем Божьего человека, не может быть угоден Богу. И отсюда советы к действиям. Черт бы побрал ставку, оттуда добра не может быть. Солдатам нужен ты, а не ставка. Ты не должен смотреть глазами Николаши, но заставить его смотреть твоими. Нужна неколебимая власть среди развала. Помни, что ты император, и другие не смеют брать на себя так много. Ты долго царствуешь и имеешь больше опыта, чем они. Пошли, Господь, тебе больше уверенности в твоей собственной мудрости, чтоб ты не слушался других, но только нашего друга и твоей души. Никогда не забывай, кто ты есть, и что ты должен остаться самодержавным императором. Иногда хороший громкий голос и строгий взгляд делают чудеса. Будь решительней и увереннее в себе. Они должны лучше помнить, кто ты такой. Так за весну и лето 1915 года созревало решение государя сместить Николая Николаевича и взять на себя верховное главнокомандование, одновременно разрушив затеваемый, только болтаемый в ставке заговор уволить императрицу в монастырь. И в эти же месяцы, уступая негодованию общества, государь сменил нескольких министров. Часть этих смен произошла с ведома и согласия императрицы. Все снятия она считала правильными. Так министр юстиции Щегловитов, хотя и очень правый, не нравился на своем месте. Не обращает внимания на твои приказания, разрывает прошения, пришедшие, по его предположению, через нашего друга. И разделяло тяжелое сердце государя при отставке Сухомлинова. Но императрица не уследила за всеми назначениями новых министров. Часть этих назначений была внушена государю и подписана в ставке, в отлучке из дому. И быстро оказалось, что назначения эти неудачны. Прости, но мне не нравится выбор военного министра. Такой ли человек Поливанов, на которого можно положиться? Хотелось бы знать все основания, которые у тебя были. Возможно ли, чтобы он разошелся с Гучковым? И не враг ли он нашего друга? А это всегда приносит несчастье. А Щербатов? Неизвестно, почему назначен из конозаводства. Потому ли, что брат его адъютант Николаши, трус и тряпка, дает слишком большую волю печати. Вероятно, и он враждебен нашему другу, а потому и нам. Но хуже всего обернулась с Самариным в роли обер-прокурора Синода. Я в отчаянии от его назначения. Он из скверной ханжеской клики, московской банды, которая опутает нас, как паутина. Теперь у нас опять начнутся истории против нашего друга, и все пойдет очень дурно. Я несчастна с тех пор, как услышала об этом назначении. Его предложил Николаша, специально зная, что он будет вредить Григорию. Глуп, нахал, дерзко разговаривал со мною. Я чувствовала его антагонизм. Он не успокоится, пока он меня, нашего друга и Аню, не впутает в беду. При первой же встрече говори с ним очень твердо, что ты запрещаешь всякие интриги против нашего друга или разговоры против него. Ты глава и покровитель церкви. А он старается подорвать тебя в глазах церкви, начинает сомневаться в твоих приказаниях. Самарин упадет в яму, которую он для меня роет. Россия не разделяет его мнение. Мы должны выгнать Самарина, и чем скорее, тем лучше. Кто угодно лучше него. Если бы ты знал, какие слезы я сегодня проливала, ты бы понял огромную важность этого. Это не женская чепуха, но настоящая правда. И еще, при таком опасно измененном составе правительства, почему ты должен ездить к Николаше в ставку и собирать своих министров там? Могут воспользоваться твоим сердцем и заставить сделать тебя вещи, которых ты бы не сделал, если бы был тут. Меня боятся и приходят к тебе, когда ты один. Меня боятся, зная, что мое дело правое».